Это повторилось сейчас, именно в ситуации с ковидом, потому что нет туристов, и получается все, что было вложено в развитие именно и для приема именно туристов в Таджикистане, вообще в других странах, это все стоит. С Узбекистаном у нас таких проблем нет, потому что вот кто ездит в Узбекистан, наоборот, говорит, когда видят таджикские номера, наоборот, очень с уважением относятся, потому что у них четкая установка идет сверху. Таджикистан предлагает совсем другой вид туризма. Мы не конкурируем с Турцией, с их условиями, с их пляжами, с их этим. У нас есть совсем своя ниша, свой туризм. Поэтому, да, под землей это все. И холмы, и как мне один из туристов с Канады сказал, он говорит, надо иметь хорошее воображение, чтобы представить, что здесь когда-то рыночная площадь была, это, говорит, и он тогда тоже порекомендовал сделать какие-то макеты. Раньше Булункуль, Ашхулкуль, они были полны рыбы. И в основном вот просто они там ловили, и здесь и живот поджаривали, и доставляли людям. Ну, видно уничтожение вот этого всего.
Всем привет! Подкаст-студия «Академия трех медведей» продолжает цикл передач «История мировой экономики». Мы будем говорить об экономических успехах, неудачах стран и народов. Мы попытаемся найти ответ на вопрос, почему некоторые государства достигли экономического процветания, а другие до сих пор не могут выбраться из ловушки бедности. А также узнаем, насколько применимой для Таджикистана может быть история успеха более развитых стран. И в конце концов, кто такой Джон Голд? Подкаст создан при содействии фонда Фридриха Наумана и Института открытого общества «Фонд содействия в Таджикистане». Если верить СМИ, со ссылкой на официальную статистику, то в 2019 году Таджикистан посетило 1,2 миллиона туристов. Доход от предоставления туристических услуг составил 41,7 миллионов долларов. Продажа авиабилетов туристам принесла еще 267,5 миллионов долларов. Вот столько же потеряла туристическая отрасль из-за коронакризиса, пресловутой пандемии. Коронавирус еще не отступил, однако пандемия не будет длиться вечно. Сейчас период, когда самолеты не летают и в нашу страну не посещают гости, возможно, то самое время для каникул и работы над ошибками в туристической отрасли. И сегодня мы поговорим об этом и о туризме в Таджикистане в общем и целом, в эпоху ковид и что нас ожидает в постковидное время. У нас в гостях руководитель Центра свободного рынка Таджикистана, наш друг и коллега Азиз Тимуров.
Привет.
Приветствую. А также наш друг и коллега по продвижению страны в целом, исполнительный директор Центра развития туризма Бахриддин Исамудинов.
Приветствую.
И начнем сразу, наверное, со стереотипов, как мы всегда любим. Стереотипы наше все. Мы как-то раз с Михаилом Пеньковым на подкасте обсуждали такой момент, почему во время ковида ремесла так загнулись сильно. И, кстати, у Михаила Пенькова сегодня день рождения, подкаст выйдет позже, но все-таки с днем рождения, Михаил.
С днем рождения, да.
И выяснилось, что выживание национальных ремесел зависит от туристов. Такой же утверждение мы слышали на Искандар-Куле, мы ездили туда снимать, и он был пустой. Нам пожаловали, что никто не приезжает, ни наши, ни туристы, никого нету. То есть получается, турист в нашей стране, это прежде всего, если говорить стереотипами, ходячий кошелек или шпион. Так ли это?
Ну, вы правильно заметили, да, то, что основную часть по работе с ремесленным сектором и вообще по объектам туризма, ну, даже слово само, то, что объекты туризма, говорит о том, что это все-таки в туристическом секторе, это что-то привязано к этому. Ремесленничество у нас напрямую связано с посещением именно туристов Таджикистана, в том плане, то, что производится производится ремесленниками, в основном все это идет как сувенирная продукция, большей своей частью, и, конечно, она приобретается именно туристами, ну, или в подарок кому-то, или непосредственно для самих себя. А так как потока туристов нету, соответственно, и ремесленный сектор у нас немножко загнулся.
Так получается, у нас и кишлаки загибаются. Вот Махпор снимала фильм «Аличор».
Да, у нас, смотрите, в принципе, знаете, какая ситуация возникла? Когда развитие туризма у нас пошло вверх, очень многие села, очень многие семьи, они стали вкладываться именно в развитие вот этого сектора. Они там стали устраивать гостевые дома, они стали приобретать машины, они там улучшали какой-то сервис для того, чтобы принимать туристов. И сейчас столкнулись с тем, что, допустим, туристов нет, и, соответственно, и работы нету. Такое уже было несколько лет назад, когда, но это не в Таджикистане, это было в Кыргызстане. Если помните, были события, когда вот в стороне Джалалабада, да, когда произошло это все, и когда перекрыли границы, и многие именно сервис-провайдеры остановились из-за того, что туристов не было, а так как они 100% делали вклад именно в развитие туризма, они просто остались без денег, без работы. И это повторилось и сейчас, именно в ситуации с ковидом, потому что нет туристов, и получается все, что было вложено в развитие именно и для приема именно туристов в Таджикистане, вообще в других странах, это все стоит. Это и гостиницы, это и машины, это и гиды, и все-все. Это
а просто простая. Только частный сектор исключительно?
По большей части, да. Но это в основном касается именно предпринимателей, которые в этой сфере работают. Они же стоят. Государство тоже страдает. Ну, это уже как цепочка, да, которая идет. Если предприниматель ничего не получает, соответственно, он не платит в казну ничего, получается, и государство ни копейки от этого тоже не получает. Ну, зависимость стандартная.
А вот вначале мы упомянули статистические данные, то, что Таджикистан в 2019 году посетил 1-2 миллиона туристов. Что, реально 1-2 миллиона туристов, и такие суммы здесь были оставлены?
Ну, по статистике, в принципе, если учитывать то, что наше государственное статагентство, они проходят курсы, я просто знал, что они там проходят курсы, подготовку в этом плане, да, и там какие-то модели внедряются. Я думаю, что они подсчет вели свой правильно, согласно каких-то своих моделей. И то, что посетило столько туристов, наверное, соответствует действительности. Я не могу сказать, ну, потому что у меня нету данных, которые могут противоречить этому.
А вот до подкаста мы с вами когда обсуждали, вы сказали то, что большинство наших граждан, которые работают за границей трудовой миграции, многие стали уже гражданами Российской Федерации и въезжают по паспортам. То есть они тоже ждут туристов.
Да, соответственно, это просто моменты, которые я вам объяснял. То, что, возможно, какие ошибки там. Ну, не как ошибки, а то, что недочеты, возможно, статистики этой. В плане того, что граждане именно Таджикистана, которые работают сейчас в России, имеют двойное гражданство. И, возможно, что они въезжают до более упрощенного момента, они въезжают по российским паспортам. А так как у нас электронные системы в аэропортах стоят и на границах, он автоматически паспорт фиксирует то, что гражданин России въехал на территорию Таджикистана, автоматически он становится как в роли туриста, то, что он посетил, иностранец. Возможно, что это тоже играет свою роль. Также я вот тоже до начала отметил такой момент, то, что некоторые иностранные граждане, которые въезжают в Таджикистан даже по работе, им легче получить туристическую визу, чем рабочую визу. Поэтому они, когда въезжают на некоторое время, они получали электронную визу, тем более сейчас доступно. Они получали электронную визу, въезжают, ну, автоматически они тоже фиксируются как туристы. Поэтому возможно, что в этом моменте, ну, в любом случае, эти люди, въезжая в страну, они все равно какие-то средства здесь оставляют. Те же самые наши мигранты, которые возвращаются, они все равно по приезду устраивают походы по родственникам, там где-то какие-то встречи с друзьями, все равно эти деньги, которые они привозят, они остаются в Таджикистане.
Но они их привозят, получается, если считать по этой статистике, как туристы,
ну, здесь
а не
уже,
как мигранты.
Да, здесь уже такая спорная ситуация, кто на себя перетянет больше. Возможно, что это двойная даже подсчет идет, то, что эти предоставляют, что это турист оставил, а эти показывают, что это мигранты оставили. И поэтому такая вот такие, двойной бюджет получается.
Смотри, Искандер, я тоже обсуждал этот вопрос со самыми, с экспертами, с людьми, которые работают в области туризма, тургидами. И мнения разнятся, и большинство из них относятся довольно скептически к этому. Считают, что это не совсем... Ну, картинка, возможно, как сказал Акиб Бахреддин, если считать всех, кто приезжает как туриста, то так и будет. Картинка будет очень красивая.
Радужная.
Но с моей точки зрения, турист, который... ну, во-первых, очень трудно, нужно определить для себя, кто такой турист. Это любой, который приезжает тратить деньги, тогда да. А в моем представлении турист – это который приезжает с туристической целью посмотреть страну, не гражданин страны, ну, можно так посчитать. Ну, в моем стереотипном сознании турист – это иностранный гражданин ближнего или дальнего зарубежья, цель которого – посмотреть страну, потратить деньги, получить какие-то впечатления и уехать с этими впечатлениями и рассказать все это. Я говорил со своими знакомыми тургидом, они говорят, что, по их мнениям, тоже довольно субъективно, это около 100 тысяч человек, реальных туристов, которые вот приехали сюда.
Из 1 миллиона? 100
да.
тысяч?
Ну смотри, если мы посмотрим по данным СМИ, которые были опубликованы в 2019 году, то большинство вот из 1 200 000 там составляли граждане Узбекистана. Я не думаю, что граждане Узбекистана сюда приехали, но была оттепель и определенное улучшение положения между странами. Но я считаю, что большинство людей это просто родственники по ту сторону границы приехали в гости. Туристы ли они? Ну да, возможно, что-то купят здесь.
Ну хорошо, другой вопрос. Откуда статистические данные по вот этому пресловутому 41 ляму, грубо говоря?
Кстати, вот немножко прерву, так это в плане того, что со стороны Узбекистана были туристы, это правда. Потому что я непосредственно сам очень часто видел колонны именно машин с узбекскими номерами, которые въезжали со стороны Пинджикента, пересекали Таджикистан, со стороны Турсунзады уезжали. И эти люди, они приезжали и достаточно много денег оставляли здесь, потому что они не просто катались, они посещали и Семиозёр, они посещали и Пинджикент, и ездили в Ходжент.
Но это не граждане Узбекистана?
Нет. Именно граждане Узбекистана.
Граждане Узбекистана, которые
я даже слышал о том, что, да, что вот эти водители, которые на границе стояли, они даже туры такие, можно сказать, устраивали.
Джип-туры, да, по себе, да?
Да, возили. От Таджикистана тоже, в принципе, есть несколько было турфирм, которые организовывали поездки в Узбекистан.
Ясно.
Ну и после того, как открылись границы и доступность пошла того, что, в принципе, каждый желающий мог на своей машине собственной поехать туда, у них небольшой такой спад произошел у турфирм, потому что люди стали самостоятельно. Они скидывались, брали одну машину и ездили. Узбекистан в этом плане очень четко. Они чувствовали этот момент, потому что они, если помните, они снижали ставки, вот эти пошлины для въезда именно граждан Таджикистана. И когда и на границе они снизили, и для машин они снизили. Когда я разговаривал с нашими людьми, они говорят, вот узбеки снижают. Я говорю, это хорошо, это, говорю, хороший подход, потому что, говорю, они
привлекают.
Видят, да, они привлекают, они видят дальнейшее это развитие.
Да.
Потому что если машина едет, это значит, она не поедет пустая. Это получается минимум экипаж 4 человека. Но да,
деньги.
Да, и они въезжают, они знают, что они потратят мало денег, но никто не говорит о том, сколько они потратят внутри страны. А основная часть именно туристического сектора работает на то, что турист приезжает в страну, он оставляет деньги там. Поэтому, когда вот есть такой вот момент, очень сейчас это так вот продвигается о том, чтобы центральноазиатским странам объединиться, создать единые туры для Центральной Азии с посещением Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Это хорошая идея. Но почему-то никогда не учитывается в этом моменте именно тот пункт, то, что у туриста все равно время ограничено. Он не может там, допустим, 2-3 месяца быть в путешествии. И поэтому, ну, максимум у него, допустим, 15 дней, которые на посещение. И, конечно же, каждая из стран будет стараться оставить, удержать этого туриста у себя из этих 15
как
дней.
Как можно дольше.
Ну, это же здорово, это здоровая конкуренция.
Да, конкуренция, да. Но в итоге что получается? Что турист, он едет туда, где подешевле, допустим, перелет в Казахстан или в Узбекистан или Кыргызстан. Они, наши соседи, постараются удержать его максимально у себя. Он тратит, ну, турист, приезжая куда-то, ну, так же, как и мы с вами. Мы куда-то приезжаем, у нас пока карманы полные денег, мы раскидываемся там-там. А потом уже под конец мы начинаем экономить. Да, допустим, там, не в ресторан не пойдем, да. Не этот не пойдем, там, может, гостиницу поменяем, может быть, уже не на такси поедем, а на велосипеде, уже даже пешком пойдем. И получается, когда туристы уже прибывают в Таджикистан, в конечную точку, они приезжают на минимуме финансовом. И, конечно, уже идет большая экономия. И
включается режим экономии.
Да, включается режим экономии, и дохода как такового мы не получаем хорошего. Поэтому это вот возвращаясь к вопросу, да, возвращаясь к вопросу по статистике.
Да.
Статистику, вот опять-таки, нам делают наши соседи тоже очень хорошо. Те же самые Кыргызстан, либо Узбекистан, которые включают посещение Таджикистана в свои туры. Потому что у них уже большая конкуренция непосредственно в их республиках есть, и они стараются какой-то элемент добавить. Допустим, если приезжать в Кыргызстан, у них есть очень, у всех почти предложение есть в Алайскую долину, да, поехать там, Сарыташ, они там все это. А тут бац, кто-то прозондировал территорию Мургаба, и они вставляют в свой тур то, что еще с посещением Мургаба, да, в большинстве часов они не пишут таджикский Памир. Они просто Памир пишут. И большинство туристов почему-то реально уверены, что они на территории до сих пор Кыргызстана находятся.
Потому, не чувствуют,
да,
что пересекли,
да,
границу?
Да, 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 они стараются там как-то это...
Не, ну Мургаби там все в этих шапках киргизских,
да,
ходят,
да,
там.
И поэтому они въезжают, похожи, да, въезжают на территорию, вот мы тоже разговаривали, да, я Искандару говорил о том, что, в принципе, наши соседи могут въезжать на своих машинах,
да,
до 15 суток у них есть разрешение по транзиту, угу, поэтому эти 15 суток они спокойно здесь находятся со своими туристами, потом спокойно же выезжают из страны.
А мы можем тоже так делать?
На их территории мы можем, но по жалобам от наших туроператоров их немножко там трясут.
Кого трясут?
Ну, водители, машины наши, когда, допустим, наши туроператоры уезжают на территорию Кыргызстана, то гаишники их это так прижимают.
С их стороны. То есть это как бы определенные элементы недобросовестной конкуренции или...
Ну, возможно,
или
возможно.
Или чего-то еще другого.
Нет, нет, это просто, я считаю, это...
Обычная бытовая хамство. Коррупция?
Нет, это обычное
вот,
хамство.
Узбекистана, да, в Узбекистане таких проблем нет. Потому что вот кто ездит в Узбекистан, наоборот, говорит, когда видят таджикские номера, да, наоборот, очень с уважением относятся, потому что у них четкая установка идет сверху.
Ясно.
Да. Не трогать и помогать, все. Даже если нарушил правила, они подойдут и сказать, что ты неправильно заехал. Ну, у нас, я вот просто сам видел, в принципе, когда у нас машины с узбекскими номерами нарушали правила, наши, как инспекторы ГАИ, тоже нормально просто останавливали машину, объясняли, что он нарушил, и по желаниям доброго пути отправляли машину дальше.
Ясно. Добрый директива сервис, сверху.
Да. Это было нормально, да. А с кыргызами, к сожалению, вот немножко у нас, ну, по жалобам, я знаю, что жалуются, что со стороны Кыргызстана немножко прижимают наших.
А вот уже эту тему давайте, этот, мне интересно все-таки узнать, а в какие регионы больше? У нас же получается из-за того, что снег попадает, ну, в горные высокие регионы по миру, у нас получается короткий век для туризма. И если мы опять возвращаемся к этой пресловутой цифре 1 миллион, то есть они все за пару месяцев, ну, не за пару, там, скажем, за 6 месяцев приехали?
Основной сезон в Таджикистане действует от 4 до 6 месяцев,
ну,
в зависимости
говорю,
от регионов, да.
Да.
Нет, статистика ведется за весь год там.
А
за
куда
весь
потом
год.
Погода людей ездит?
Ну, в принципе, тогда же границы были открыты. И люди, как я сказал, что приезжали по работе, возможно, получали туристическую визу. И вот этот поток, ну, у нас были конференции, симпозиумы, потому что, допустим, если какая-то конференция или там круглый стол ведется, участников приглашают из-за рубежа, да, из-за рубежа, они большинство бизнес-визы не указывают. Они, у нас единая сейчас электронная виза, в принципе, она включает в себя несколько категорий. Она и туристическая, и бизнес, и это, они все в единой. Поэтому, когда он получает, фиксирует эту электронную визу, он получил ее, он по ней въехал и автоматически фиксируется как турист. Ну, не как турист, а как иностранец. Потому что, если вы заметили, там есть статистика, там они пишут, что 1,4 миллиона, из которых столько-то по туристическому направлению. Там не 1 миллион, это 1,4 миллиона, да, 1,2 миллиона все туристы были. Это просто написано, что въехали иностранных граждан там или еще кто-то. А из них столько-то по туристическому направлению. То же самое было и в этом году, когда статистику дали, что порядка 300 с чем-то тысяч посетило Таджикистан. Это вот не в этом году, а в прошлом, имею в виду, когда вот пандемия началась, из которых столько-то по туристическому направлению. А вот эта оговорочка есть небольшая там, да. Поэтому этот цифра набралась, возможно, из этого всего.
А какие основные проблемы у нас с туризмом в Таджикистане?
Ой, ну, проблем у нас, в принципе, достаточно. Первое, построению мешает то, что... Не то, что мешает, а то, что... Почему не очень так развито, это... Как информация о Таджикистане вообще.
То есть медиа раз.
Да, это информация, но я сейчас просто объясню в каком плане, потому что со мной бывают споры, то, что Таджикистан известен. Да, я согласен с тем, что Таджикистан известен, но проблема в том, что потенциал наш неизвестен. Допустим, за рубежом, в Европе, там, в Америке знают, возможно, о Таджикистане что-то, что есть такая страна, что мы граничим с этим, но потенциал туризма для них большинства вообще неизвестен.
То есть тема Таджикистана не раскрыта.
А потому что давайте вернемся именно к медиа, да, то, что идет ли реклама. Какая реклама идет у нас на европейских каналах, на американских каналах? Я
вообще
не думаю, что
в
Таджикистане есть, да. Это единственный раз, когда вот этот по Евроньюсу был ролик, и там были вот эти, помню, там, когда он прошел.
Таджикистан feel the French.
Да, там этот в комментах писали, это где вообще страна находится.
Да?
Потому что толком реально люди удивлялись, а где, как, что. Потенциал неизвестен, даже в принципе в той же самой России. Я состою во многих группах туроператоров, да, российских. Я бывает так вброски делаю, и реально люди удивляются. Они говорят, это где? Я говорю, это Таджикистан. Да? А у вас есть такое?
То есть значит, нам нужно развивать бренд Таджикистан.
Да, он не то, что развивать, его надо как развивать больше, да, вот как распространять. Угу. Как максимально.
Или создать больше, его.
Да. Не, ну это интересный тезис, давайте его разгоним. А кто этим занимается? Кто за это ответственен, чтобы в мировом медиа, в мировом СМИ о нас знали больше, как о стране и что у нас есть?
Ну, один из пунктов, это есть у Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, у них есть такой пункт, положение, они стараются, они участвуют во всех конференциях, они очень участвуют во всех симпозиумах, во всем то, что касается именно развития туризма, во Всемирной туристической организации Таджикистан хорошо знают, но все ограничивается тем, что материалы, которые готовятся, они только на внутренние, получается, рынки, да, вот на внутренние там дойдет. Сейчас то, что вот за этот год, вот прошедший год, я заметил, что при комитете создано очень много именно видеороликов по территории Таджикистана, по уникальным местам, очень много хороших материалов, но они большинство именно на таджикском языке и в основном размещены только лишь на ресурсах именно, которые внутренние.
ТВ.
Да, на внутренних.
Не для потенциальных туристов.
Да, ну я не думаю, что европейцы смотрят таджикские каналы.
Я тоже
или
так думаю.
Или американцы, допустим, смотрят. Даже, сам россияне смотрят, допустим, да, таджикские каналы. И взять даже, допустим, у них есть этот социальные, да, вот эти площадки, где тоже они размещают, там на таджикском языке идет. Ну, это хорошо, но.
Ну, как бы очень...
Сегментация неверная.
Да. Не, ну это очень странно. Если ты работаешь на мир, да, таргетирование. Да. Ты если для России работаешь, ну сделай контент на русском, работаешь для всего мира,
да,
на английском.
Да,
хотя
да.
бы субтитры кинь.
Вот один из, как говорится, направлений, которые были применены сейчас во многих странах, да, вот на многие сейчас страны, которые работали и работали на туристический сектор. Они сейчас придумывают много, очень много за этот вот год прошедший, очень много разных моделей придумали, как жить именно в кризис и как быть в посткризисный период. К сожалению, из этих моделей пока что я не видел, чтобы хоть одна из них нормально себя оправдала. Это и пузыри были туристические, там они развивали их, это вот как территория какая-то ограниченная, которая для туризма, там это потом эти коридоры были, развивались. По большому счету, это, знаете, как придумать велосипед.
Вы говорите, это даже знаете сейчас?
Да, не, вообще о мире.
О мире.
Велосипед есть, вот как он есть, так он есть. Там что-то добавишь, все равно он вернется к велосипеду. Вот туристический сектор то же самое. Там что не придумаешь, все равно вернется опять-таки вот к той форме, которая уже существует много лет. Чтобы что-то посмотреть, надо просто туда поехать.
Ясно.
Виртуально как-то не получается. Какие-то там модели придумать, что-то это тоже не получается.
В общем, первое, бренд Таджикистан слабо развит. А нас мало знают, какое туристическое направление. Второе, что?
Второе, дороговизна. Возвращаясь к тому, что доступность страны.
Доступность сюда приезжать?
Да, да.
Или вообще дороговизна внутри страны?
Нет, пока что доступность страны.
Сюда.
Давайте разгонять каждое из стрессов.
Ограниченность авиаперелетов. Сами
ограниченность.
Да, все знают, да, что только определенное количество авиакомпаний, которые летают в Таджикистан.
Да.
Поэтому, допустим, связка с Европой, Таджикистан или, допустим, с Америки, нету прямых рейсов, это значит, нужно им где-то через что-то лететь.
А это мы не хотим или они не хотят?
Здесь я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что все хотят, но кто-то не хочет. Может быть, я очень сложно... Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что, знаете, вот это, как говорится, с двух сторон. Вот простой пример. У нас с Кыргызстаном, да, с нашими соседями, есть контрольно-пропускной пункт, Карамык называется. Это в западном направлении, который связывает наши страны. До сих пор этот пункт не принял международного статуса. Единственные, кто там могут пересекать его, это граждане Кыргызстана или граждане Таджикистана. Если его откроют, это будет очень хорошая такая возможность для развития именно сферы туризма. Почему? Потому что у нас многие маршруты, которые тупиковые, они станут кольцевые. Ну, туристы, они любят, да, кольцевой. Они не хотят возвращаться по одному и тому же маршруту, они хотят вот как максимально зацепить.
Проехать,
в данном случае, да, вот у нас направление идет на запад, они упираются, они проезжают там Гарумскую долину, Таджикабад, они приезжают в Ляжский, да, район, и упираются в границу, их не пропускают, они приходится возвращаться обратно. А если откроются, то они могут пересечь Кыргызстан и заехать в Нургаб, допустим, либо в обратную сторону таким же образом пересечь.
А почему так происходит? Ведь Кыргызстан тоже же это
да,
выгодно.
Да, до сих пор, вот уже сколько лет мы пытаемся выяснить, в чем же проблема, и не можем понять, потому что со стороны Кыргызстана говорят, что это со стороны Таджикистана.
А со стороны Таджикистана?
Торможение
говорят,
идет, да.
Что это со стороны Кыргызстана.
А когда мы обращаемся к нашим, они говорят, это со стороны Кыргызстана торможение идет. И вот очень, в общем, где корень всего этого,
информации нет.
Где корень всего этого, да, он непонятный. То же самое у нас, допустим, с Китаем. Кульма известный, да, но до сих пор он в некоторых источниках пишет, он международный, но в реальности там не пропускают иностранцев. А тоже, если он получит статус международного, это тоже очень хороший плюс будет.
Китайцы не пускают или с Таджикистана не пускают?
Там очень много таких противоречивых информаций поступает. Некоторые бывают, несколько было таких этих репортажей о том, что якобы наши не пускают, а со стороны Китая готовы пропустить. Либо наоборот.
Ясно.
Очень сложно это понять, потому что когда будет официальный статус, ну тоже там как с Узбекистаном, когда вот четкий был этот, да, вот установка, что все, с такого-то числа все границы открываются.
Ясно.
И все, люди начинают ездить. Здесь я пока что такого мы не получили по Кульме, а если он откроется, он тоже самое будет большой плюс, потому что со стороны Мургаба у нас прямой доступ, потому что Курган, да, это китайский, это исторические эти, там, такие территории, да. Очень красивая. И тогда уже, допустим, туристам не будет надобности заезжать на сторону Кыргызстана. Сейчас единственный путь это через Сарыташ, через Кыргызстан.
Угу.
Они на этом играют большую, этот, выигрывают, потому что привлекают именно к себе этот. А как откроется Кульма, ну, в принципе, ездить через Сарыташ уже надобность отпадет. И возможно, что туристы могут, заезжая в Душанбе, через Харок, через Мургаб, через Кульму, уезжать уже в Китай и дальше туда, в сторону Пакистана или еще куда-нибудь.
У меня один вопрос возник, вот вдогонку последнему, то, что сказали. Мы тесно уже сотрудничаем с Китаем во всех, во многих отраслях экономических, политических, культурных. Мы рассматривали когда-нибудь вот таджикский туризм с точки зрения привлечения китайских туристов, которые вот по всему миру, везде они.
Да,
Потому что я, честно, не видел, возможно, я не обращал внимания, но я видел только китайских рабочих и китайских инженеров, но не видел китайских туристов. Мы смотрим на это, потому что это довольно большая, многочисленная клиентура.
Верно. Очень многие туроператоры пытаются, это направление пробить, но по отзывам там есть какие-то проблемы с получением виз. Оформление виз, да, там что-то есть, поэтому такой массовости пока не получило.
Потому что весь мир вот прям готов открыть, вот Франция, Европа, США, другие азиатские страны готовы предоставить все возможности для китайских туристов. Приезжайте, покупайте, делайте шопинг, Лувр.
В принципе, далеко ходить не надо, Кыргызстан то же самое, потому что на том же самом, допустим, перевариваю Талдыки, видел целые колонны автомобилей с гражданами Китая.
Туристов.
Да, 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 которые, проезжая Сарыташ, приехали туда, они вот на перевале остановились, они все рассыпались по всему перевалу с фотоаппаратами, бегали, все фотографировали. Ну, как вот в фильмах показывали, я это увидел в реальности.
Я вас слушаю, у меня такое складывается ощущение, что мы сами закрыли все свои границы и впускаем как-то этот в час по чайной ложке. Как будто мы сами не хотим открываться, но при этом кричим о том, что у нас туризм, туризм.
Мы хотим развивать туризм.
Нет, да, это хотим, но здесь я говорю, вот, очень сложно как-то решать, почему вот до сих пор статусы не приняты, этих международных пропускных пунктов. Непонятно, неизвестно, почему это все. А так, в принципе, да.
Значит,
это второй пункт был.
Дорого ездить?
Да.
Так у нас аэропорт дорогой же. Я сколько слышал то, что само обслуживание для авиаперевозчиков нашим аэропортом тоже очень дорогое.
Да, да, да.
Да. Я слышал, что автобус, который вот за 10 минут с ворот, с дверей аэропорта до самолета стоит, сколько там, $100?
Я не интересовался.
До 300 долларов. Но, возможно, это такая просто на уровне слухов, но это, наверное, самый дорогой автобус в стране.
Ну, дороговизна, да, авиаперелетов, вот это, как говорится, можно третьим пунктом сказать, да. Потому что, во-первых, ограничение авиаперевозчиков и рейсов, и второе, это дороговизна. Потому что, когда стоит выбор, допустим, какой авиакомпании лететь и куда лететь, люди, конечно, выберут более дешевый вариант. Пролетят к нашим соседям.
Но мне кажется, эта сумма, которая была за 2019 год, возвращаясь к той статистике, да, 267,5 миллионов долларов только за авиабилеты, я думаю, здесь все-таки больше львиную долю Россия съела. Опять же, посчитали то, что покупали билет в Таджикистан.
Возможно, возможно. Здесь рынок авиаперевозчиков.
Это же получается просто внешние цифры,
кто сюда купил. Ты имеешь в виду граждан, которые возвращаются
домой? Да, 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 да.
Трудовые мигранты.
Да, да, обычная миграция.
Возможно.
Да?
То есть это не туризм.
Представим, вот all inclusive в Турции, вот такая сумма, и просто приехать в Таджикистан, такая же сумма.
Нет, здесь, смотрите, вот как раз мы с Искандаром говорили, это здесь направления разные. Люди предпочитают, предпочитают, допустим, определенный вид отдыха. Потому что Турция то, что предлагает, это свой вид отдыха. Для этого массовый, это для людей, там, включая все, да, all inclusive, там все это. Это есть категория людей, которые хотят этот туризм.
Это другая ниша.
Таджикистан, да, Таджикистан предлагает совсем другой вид туризма. Мы не конкурируем с Турцией, с их условиями, с их пляжами и с их этим. У нас есть совсем своя ниша, свой туризм. Поэтому эту связку очень трудно. Даже не стоит делать, потому что это нереально. Мы можем брать те страны, у которых то же самое, возможно, предоставляется то, что предоставляется Таджикистану. Ну, как я сказал вот Искандару, то, что у нас сейчас уже именно Таджикистан становится популярным, вот эти годы, когда до пандемии, то, что у нас Таджикистан, он так привлекательный тем, что у нас, во-первых, ну, то, что горы, реки, это все стандартно, и то, что у нас сохранился во многих местах быт. Тот быт, который был вот много лет назад, он передался, вот даже в одежде, допустим, да, в том. И люди едут сюда, чтобы посмотреть это. Посетить и горы, и реки, и все, и заодно посмотреть, как живут люди в горах, как это сохранилось. Кыргызстан сейчас, они тоже возрождают это, но у них это идет как туристическая часть. Те же самые юрты, допустим, да, они ставят это, у них
чисто,
да. Ну, это не будем называть показуха, это просто для того, да, создание турпакета. Создание турпакета. Они это создают, у них эти юрты стоят, они одеваются, они готовят все. Но это уже все как туристический сектор. А у нас спокойно можно до сих пор увидеть, как люди в этих юртах живут. Также у них быть все, они могут рядом поставить юрту, в которой они принимают туристов, а в соседней юрте они сами живут. Это естественно, класс. Да, это естественно. То же самое, допустим, когда у нас поднимаются в верховье эти села, где литовки, да, эти айлоки, где там женщины на лето выходят со стадом, и вот они как этот доят коров, смотрят за козами, готовят сыр, готовят молоко, вот это все для них тоже очень интересно посмотреть. Вот как до этого мы разговаривали, что где-то там в других странах создают имитацию там тоже да, колодца там или как в древности жили, у нас это все в реальности. У нас можно посмотреть, как работает в реальности водяная мельница. У нас можно увидеть, как пашут плугом на коровах. У нас это как просеивают зерно, да, вручную. Там все это можно посмотреть.
Раз уже затронули эту тему, вот все ожидали то, что с границы закроются, туризм умрет, нужно развивать внутренний туризм. Все об этом кричали, давайте туда-сюда поедем. У нас много красивой, мы об этом кричали. Но в итоге никто никуда не поехал. Все встало, да? То есть, почему внутренний туризм так хромает? Вы сейчас так описываете красиво это все.
Может, кто-то поехал? Ты же поехал?
Но поехать-то я по работе поехал, понимаешь? Не просто взял собраску, поеду я в Искандаркуль осенью, да, там. Нет, тут вопрос в другом. Куда поехать? Вот вы как эксперт посоветуете, например, 5 мест, куда вот обязательно нужно таджику съездить, чтобы лучше знать свою страну.
Ну, для начала я думал, хотел бы уточнить, чтобы здесь 2 вопроса я вижу. Некоторые считали, что поддержать туризм во время пандемии, переинтерес на внутренний туризм. Это сработало? Почему не сработало или сработало?
Хорошо, и... хорошо, хороший вопрос, да.
Куда пойти?
В принципе, да, одно из направлений, когда началась эта вся вот...
Изоляция,
да. Многие турфирмы встали, но все были в надеждах, что это прекратится до сезона. И что все возвратится и все заработает, вплоть до того, что даже брони не отменяли. Все до последнего держали брони всех этих, но, к сожалению, это не произошло. Многие турфирмы попытались перепрофилироваться именно на внутренний туризм, но столкнулись, конечно, с проблемами. С тем, что, во-первых, цены, стоимость под тем суммам, которые, допустим, были предлагались иностранным туристам, это, ну, относительно, допустим, транспорта возьмем, да, в среднем аренда автомобиля считается по километражам в большинстве в своем случае, и километр стоит от 60 до 70 центов за километр считается. И когда туристы арендуют машину, километра считается, соответственно, умножается на эту сумму, и вот выходит стоимость аренды. Такие цены внутренние наши путешественники платить не смогут.
Потому что это очень дорого. Скажем, Душанбе-Искандеркуль.
Душанбе-Искандеркуль – это 150 километров.
И это получается?
Туда-сюда – это 300 километров. Ну, вот, да, даже если на 60 центов если умножить, это очень такая весомая сумма, и навряд ли кто-то согласится.
Можно подешевле? Только можно, из-за этого?
Можно. Нет, не только из-за этого. Я имею в виду то, что цены, которые были для именно иностранных туристов, они не,
которые предлагали для, местные,
да, не подходили для внутренних.
Они не могли вот специфика вот местных.
И, да, местных многие, допустим, пытались клиентам снизить стоимость, стали этот, но расходы, которые у них шли у этих турфирм, очень высокие. И вот это сопоставление очень было сложно делать, поэтому многие перестали просто работать, они лучше сказали, что мы будем просто стоять. Потому что,
и они стоят.
Да, потому что было, со стороны правительства была оказана поддержка, до сентября месяца освобождены были от налогов сектор туризма, но те, которые начинали работать, соответственно, они начинали платить налоги. А так как доход от внутреннего туризма мелкий был, поэтому турфирмы просто не хотели с этим связываться, потому что проволочек намного больше, чем дохода получения. И потом, в принципе, страна наша не такая большая, как кажется, и люди всегда могут собраться и самостоятельно поехать.
Куда?
Тем более, да, тем более, что, да, да, куда? Тем более, что в любом районе у всех всегда найдутся родственники, которые и покажут где-то что-то, и расскажут, куда поехать, это. А такие направления, ну, я бы, допустим, порекомендовал, если берем северную сторону Таджикистана, ну, Искандеркуль – это уже известная территория.
Фанские горы.
Да, после Искандеркуля это идет у нас долина, ну, давайте от границы возьмем, да, от Пинджикента. Если, в принципе, от Пинджикента просто заехать посмотреть, ну, это уже любители археологии, там, посмотреть развалины Пинджикента, Саразма, ну, это, опять-таки, на любителя, потому что там многие, когда приезжают, думают, что там что-то увидят, но там просто под землей это все, и холмы, и, как мне один из туристов с Канады сказал, он говорит, надо иметь хорошее воображение, чтобы представить, что здесь когда-то рыночная площадь была, это, и он тогда тоже порекомендовал сделать какие-то макеты, чтобы люди хотя бы понимали и видели, что это
как
такое.
Это было?
Да, 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 да. Это, в общем, вот в Хульбуке, кстати, есть такой макет, и там директор, когда рассказывает все, это все видно.
И все понятно. Я вообще наводил. Да. Там можно прямо это увидеть все.
Да. А потом, вот, начиная оттуда, это долина Семи озер. Как их называют, про это так это Шинг, Хафткуль. Это хорошая такая территория, Семи озер, до Седьмого озера, в принципе, машины поднимаются, можно подняться, развита сеть хостелов, гостевых домов, где можно остановиться, условия, в принципе, нормальные, приемлемые, с ночлегом, с питанием, со всеми делами. Следующая долина, это у нас идет Артуч, это вот под Руд, там с посещением, допустим, место, где захоронен наш великий
Рудаки,
да. И дальше подняться до поляны, это до лагеря, точнее, Артуч. Это альпинистская, в свое время альпинистская база была. Там сохранилась и старая советская постройка советского периода, деревянная, очень красивая, мне очень нравится она. И я, когда приезжаю туда, я люблю оставаться именно в ней. А есть новые коттеджи, более современные, они санузлы внутри находятся, и горячая вода, и все. Это, и кто хочет, может там остановиться. И есть вообще дикие там места для дикого туризма, это территории, где можно поставить палатки, либо просто там кровати двухэтажные стоят, можно там разместиться. И оттуда есть выходы на ближайшее озеро, это полтора часа всего прохода, и либо дальнее озеро, это на Куликалоны, выйти посмотреть, очень красивая территория. Следующее, это мы заезжаем, уже можем заехать с другой стороны, это поселок Сарвода, от него там, ну там, конечно, нужна будет машина уже помощнее, mm-hmm. потому что там дорога не очень хорошая, до территории альплагеря «Вертикаль». Mm-hmm. Тоже подняться туда, и от этого лагеря тоже полтора часа перехода, и вы выходите на уникальные, очень красивые, это вообще это шикарное место, это Алдинские озера. Mm. Они, это,
а для ленивых туристов, как я?
Это несложно, там переход это полтора часа кажется долгий. Mm. А так это спокойно, идете налегке, вот если вдруг даже не хотите нести, там есть эти погонщики с осликами, можно арендовать, загрузить,
типа шерпы,
да, да? Загрузить на них и поднять вещи. Или даже идти налегке, наверху есть базовые лагеря, там местные они создали, там палатки есть, там уже все готово, даже столовые есть.
Это все север получается?
Северная сторона, да. Можете подняться, и тут эти места там.
Это бюджетный вариант, то, что вы говорите?
Да, 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 это не очень дорого. Здесь единственная затрата – это транспорт ваш.
Ну, Памир ясен, да, в принципе, там хорошо распиарен, разрекламирован, даже вот вы сами говорите, Памир больше знает, что, чем Таджикистан. А на юге у нас что?
Да, поехать на юг. Юга, да, в стороне юга, ну, это у нас стандартно. Чур-чур-чашму посетить можно, вот эти 40 источников, да. Санаторий, конечно, не очень таком хорошем, там, приглядно все это выглядит. Хотелось бы, чтобы... Ну, как я знаю, сейчас получили средства на проведение каких-то реставрационных работ. Я думаю, что там это улучшение произойдет в этом Чульчур-Чашме, и будет намного красивее и уютнее для приезда путешественников туда. Также там есть объект, это Хаджа-Машхад, он отреставрирован. В свое время это были заброшены там все это постройки, сейчас это отреставрировано, очень красиво тоже такой экспонат, можно заехать посмотреть. Также на юге можно заехать в Чильдухтарон, в Муминабаде, тоже очень красивое место, машина спокойно сейчас доезжает, они поставили там мост. Поэтому тоже есть гостевые дома, где остановиться, можно, в принципе, непосредственно и лагерем встать, там, и послалки поставить, тоже бюджетный вариант. И очень красивые места, очень красивые места. С Муминабада, кстати, можно на машине проехать и в Хувалинг, Хувалинг посетить. С Хувалинга можно уже, ну, там бездорожье начинается, с Хувалинга можно выехать на Сарихосор, посетить водопад Мулукони, аналог его вот около...
Это Рашская долина уже?
Нет, это Бальджуван.
А, Бальджуван.
Да, это бальджуванская территория, и там вот этот водопад Мулукони можно посетить, который вот аналог создан здесь, около Фокштока.
А, копия.
Да, копия, как якобы копия, но он вообще не похож, если честно. Скажу, что он вообще не похож, потому что там Мулукони, он вообще красивый очень водопад.
И такой же большой, да?
Да, он очень огромный, да. И вот этот водопад посетить, после него проехать вниз до Бальджуана. Из Бальджуана уже вернуться в Душанбе непосредственно через Куляк. Так, на западе у нас, как я уже говорил, есть территория Таджикабада, Гарма, Нурабада. Там тоже Комаровское ущелье есть, можно там посетить, очень красивое место. Если в Гарм доехать, выше Гарма 25 километров есть поселок Джафар. Там есть частный ботанический сад с уникальными растениями.
Частный ботанический сад?
Да, частный.
Первый раз слышу.
Да, этот, он сам живет там, человек, его зовут Мирзошо Акубиров. Он создал этот сад, он сам агроном, у него образование все, он выращивает различные плоды там, этих деревьев, там, и яблоки, и груши, там все что угодно. И этот сад у него очень огромный, и там на базе этого сада есть гостевой дом, поэтому можно там же, у нас, вот, ну, это, не знаю, как реклама будет, нет, у нас сейчас как раз вот мы завершили подготовку к публикации. Создали два тура, именно туда весенний и осенний. Именно, именно касается этой территории, весной можно туда поехать, остановиться в гостевом доме и участвовать в посадке именно плодовых деревьев. Там это все будет показано, он все это покажет, он покажет, как прививать деревья, он покажет, как из одного сорта, другие сорта получать все это. И посаженные деревья, а потом осенью у нас также есть тур по сбору урожая. Эти яблоки, груши, все, что там есть, это можно будет собирать. Это тоже очень такой интересный такой момент. И само вот, я очень люблю осенью там бывать, потому что этот запах, вот этот вот яблок, это очень такой.
Таджикистан без туризма выживет?
Ну, конечно, выживет. Выживет тяжело, но выживет. В плане того, что сейчас многим приходится перепрофилироваться, те, кто работали в сфере туризма, сейчас уже стараются найти что-то другое, ну, приходится. В свое время просто вот эта модель, знаете, вот нам в 2005 году была рекомендована одна из моделей развития туризма, она в мировой практике имеет, это туризм, основанный на сообществах. На английском это звучит community-based tourism. Это очень хорошая модель, которая позволяет минимальными капиталовложениями создавать именно турпродукт. В Таджикистане мы тоже стали это внедрять, она очень хорошо работает в Таиланде, она в Кыргызстане очень хорошо стала работать, но в основном, если брать как развитие, в Таиланде она осталась на том же уровне сообществ. Сообщества живут в своем мире, они принимают туристов, получают какой-то небольшой доход, и этот доход платят на свое развитие, тратят на свое развитие. В Кыргызстане он больше стал похож на бизнес-модель. Это бизнес CBT стали, потому что они перепрофилировались полностью на доход от туризма. Они, многие оставили свое сельское, ну вот это хозяйство, доходы, все, они стали работать в сфере туризма.
То, что приносит больше.
Да, когда мы стали развивать в Таджикистане, мы стали придерживаться вот этого баланса 50 на 50. В случае, допустим, вот этих форс-мажорных обстоятельств, чтобы наши граждане, вот эти вот сообщества сельские, не остались у разбитого, как говорится, корыта, а чтобы они получали доход. Поэтому большинство сельских провайдеров, которые у нас в районах работают, у них есть доходы. Они получают, они картошку выращивают, у них есть животноводство. Это. То, что был рассказ об Аличуре, там сама местность очень сложная для проживания, поэтому то, что они от туризма получали дополнительный доход, это было хорошо. А так они вернутся опять к старым этим животноводству и все остальное, что там было.
Ну, смотрите, если вы помните фотографии, которые были в социальных сетях, там был случай, когда вырубали реликтовые леса, вот арчевники, именно в этом регионе. Это как-то не фитится с тем, что туризм основан на сообществе. То есть вырубают то, что, к чему люди хотят посмотреть, на что хотят посмотреть, лишь для того, чтобы обогреть или там продать.
Это один из моментов, когда...
люди понимают, что это можно заработать, а не на том, чтобы...
Но эта модель, которая именно туризм основанных сообществ, она именно одним из пунктов – это сохранение биоразнообразия, биосферы, то, что есть вокруг, потому что на этом строится. Если, допустим, не будет ни лесов, не будет ни того, потому что туристы перестанут туда приезжать, смысла не будет никакого.
Верно.
Поэтому, когда мы эти модели внедряем, мы, конечно, это все даем. Мы даем понятие того, чтобы вы не уничтожались. Вплоть до того, что мы в этих сообществах внедряем энергоэффективные технологии. Мы привозим им и печи, и солнечные там всякие обогреватели, и все показываем, как использовать это все, не нарушая именно целостность вот этой природы вокруг них.
Ясно.
Это из моментов, это в принципе нормально работает, но уничтожение лесов, к сожалению, оно идет, потому что, ну, здесь обожит, ну, знаете, простой пример, да, вы правильно заметили, в плане того, что сейчас вот я столкнулся с этим где-то в 2016 или 2015 году, когда, посетив Аличур, мы заказали на обед жареную рыбу, они сказали, нам еще не привезли. Я говорю, почему не привезли? Он говорит, ну мы заказали, сейчас вот привезут со стороны Хорога. Я был удивлен, потому что раньше...
Со стороны Хорога?
Да, раньше в Булункуль, Ашхулкуль, они были полны рыбы. И в основном вот просто они там ловили, и здесь и живот поджаривали, и предоставляли людям. Ну, видно уничтожение вот этого всего. Как спрос пошел, потому что там дальнобойщики ездят, там этот, и люди просто начали, наверное, использовать электроудочки или еще какие-то методы ловли, которые понизили вот эту популяцию рыбы, и рыбы реально не осталось. Поэтому они где-то заказывают в других местах уже. Это тоже фактор того, что развитие, да, тоже очень влияет на это все.
Ясно. Я думаю, что вы много на многих площадках говорили, что нужно делать, в чем проблема и что нужно делать, в чем ее причина. Можете назвать вот именно вот назовем как бы, вот, чтобы было проще для наших, понять для наших слушателей, зрителей, что может быть сделать, например, турбизнес, чтобы улучшить ситуацию, когда мы будем готовы после пандемии?
Хороший вопрос. И знаете, давайте начнем с турбизнеса.
Да.
Первое – это не ждать окончания. Этого периода, а уже сейчас начинать работать. У нас турфирмы многие просто стоят и ждут окончания, в надежде на то, что они закончатся и все вернется на свои пути. Нет, ничего не вернется, все поменяется. Я думаю, что сфера туризма будет другая совсем. Не ждать, это первое. Второе, то, что необходимо готовиться. Готовиться в плане того, что вот как мы с вами в разговоре заметили, сегментирование, да, сегмент, чтобы они уже определили свой сегмент, на кого они готовы работать, именно в тот период, когда закончится это все. Потому что, опять-таки, люди, у людей вот этот кризис повлияет на их выбор в будущем, я думаю. Потому что кто-то будет смотреть, но все равно все смотрят, да, где, допустим, процент большой заражения был, где меньше заражения. Если в стране был большой процент заражения, я в жизнь туда не поеду. Под страхом, допустим, этот, да, заражение дополнительного. Поэтому вот этот момент тоже сыграет. И туроператорам необходимо посмотреть и сегментировать, да, этот, с кем они собираются работать. И третье, ну, разработать турпакеты, нормальные турпакеты именно в привязку к тому сегменту, на кого они будут ориентированы. Вот эти три этих основных таких. Ну, самое главное, это не сидеть, не ждать, начать работать. По государственному сектору один из таких вот моих пожеланий, как не то, что рекомендация, а пожелание, чтобы комитет по туризму, они перешли в категорию партнерства нашему турбизнесу. Не быть руководящим или координирующим органом, который стоит сверху и регулирует, это делать, то делать, а нет. А стать реально партнером.
Что это значит?
Партнерам то, что обсуждать, чтобы ближе стать к туроператору, чтобы к бизнесу к этому, чтобы увидеть эти проблемы, с которыми они сталкиваются, чтобы как-то поддерживать, чтобы вот именно партнерской организацией стать.
Они требуют сейчас
выньдополож? Да, да, да. Не в том, что выньдополож, то, что они, понимаете, они как координирующий орган, они смотрят немножко с другой стороны на это все. Да, то, что вот турфирмы, да, что у них работает, то, что они получают это. Проблем очень много у турбизнеса.
Да.
Очень много проблем. И если они не будут их партнерами, я думаю, что вот эти проблемы они так и не увидят.
Работать на равных.
Первым. Да, на равных, да. Ну, партнерство, да, это как на равных я имел в виду. И второе, то, что опять-таки обратить внимание на то, какое направление поддерживать. Потому что невозможно, да, вот сразу захватить все. Это вот простой пример, это когда, чтобы приготовить какое-то блюдо, да, ну, возьмем плов, за пример, к примеру. У нас есть рис, у нас есть морковь, у нас есть масло, у нас есть мясо. Это все по отдельности. А для того, чтобы приготовить вкусный плов, это нужно все подготовить, это найти повара. То же самое в Таджикистане. У нас есть горы, реки, все у нас есть. Но это нужно в единое все вставить и подготовить нормальный именно вот продукт, который потом можно будет продавать.
Рынок Таджикистана.
Да. И третье вот направление, то, что именно за рубежом, я знаю, что очень сложно рекламировать. Это очень дорого. Но одной из рекомендаций такая, то, что у нас за рубежом есть свои посольства и консульства. Это мощные такие институты, через которые можно именно пропагандировать и продвигать Таджикистан. Очень хороший пример. Мы с этим вот послом очень давно тесно сотрудничаем. И пример, точнее, вот эти модели, не модели, а шаги, которые мы предпринимаем, очень хорошо сейчас сказываются. Это наше посольство в Лондоне. Да. И сейчас при этом посольстве создан культурный центр, в котором именно наши вот таджикские традиции, Таджикистана, да, все это популяризируется, там и одежда, и стихи, и язык. Сейчас вплоть до того, что там будут языковые курсы по изучению именно таджикского языка. И это не будет, это как вот я знаю, что там во многих странах привлекают иранцев, которые обучают деньги, здесь будут именно таджики наши. Который будет обучать.
Это будет фарси, это будет таджикский язык.
Да, 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 это будет обучать именно таджикскому языку.
Там нужно просто банально сделать рекламу хорошую, качественную, красивую, запустить ее в том же YouTube.
А, это немножко, не, это тоже.
Хотите уж турки, посмотрите, вы смотрите ролик, там турцы показывают.
Да, это да.
Turkish Airlines сделали рекламу Турции.
Да,
но Turkish, ты знаешь, сколько заплатил Turkish Airlines за это?
Нет, 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 подождите, есть эти же рекламы, которые, допустим, на тех же социальных сетях, они не такие дорогие. Сейчас я, потому что очень часто вижу, когда Ариф, да, Ариф реклама выходит, я не думаю, что они большие деньги за
вопрос
это платят.
Вопрос в контенте просто, и все, создать грамотный контент,
да,
таргетированный контент на ту аудиторию, которая тебе нужна, и все. Ну, это зачем вот, придумывать это, велосипеды?
Это, в принципе, не обязательно этим заниматься будет комитет, это могут делать и турфирмы. Потому что они реально, вот если они определят свой сегмент, если они подготовят нормальный материал, они могут просто реально рекламировать это все, выносить. Комитет тоже это может заниматься этим, но турфирма – это бизнес, это доходы, поэтому и они заинтересованы в этом.
Да.
Поэтому такие вот предложения.
Да.
Ну,
Надеюсь, они будут цельны, действенные.
Надеюсь, в скором времени мы в социальных сетях будем с вами наблюдать рекламу про нас, про Таджикистан, какая замечательная, красивая страна. Турфирмы одумаются и начнут это уже делать, а не ждать в море погоды. Напоминаю, что подкаст создан при содействии фонда Фридриха Наумана и Института открытого общества «Фонд содействия в Таджикистане». Большое вам спасибо за беседу.
Спасибо.
Спасибо.
Всем пока.
Да, вам спасибо всем.